Говорит Радио Свобода. В эфире «Время свободы интервью». У микрофона Петр Баратов. Вот главные темы сегодняшнего выпуска. Суд в Грозном сегодня должен озвучить приговор по делу украинцев Николая Карпюка и Станислава Клыха. Надежда Савченко вернулась на Украину, а Евгений Ерофеев и Александр Александров в Россию. Верховный суд Азербайджана распорядился освободить из-под стражи журналиста Радио Свобода, Радио Свободная Европа Хадиджу Исмайлову. Эти и другие темы в ближайшие 55 минут. Суд в Грозном сегодня должен озвучить приговор по делу украинцев Николая Карпюка и Станислава Клыха, для которых обвинение попросило назначить наказание в 22,5 года колонии строгого режима и 22 года лишения свободы соответственно. Украинцев судят по обвинениям в участии в боевых действиях против федеральных сил во время Первой Чеченской войны зимой 1994-95 годов, а также в убийстве российских солдат. С подробностями специальный корреспондент Радио Свобода Антон Наумлюк.
Сегодня судья должен огласить приговор, который он выносил два этих дня, находясь в совещательной комнате. Вряд ли это займет много времени, поскольку процесс шел с участием коллегии присяжных заседателей. При этом обычно судья не утруждает себя доказательной базой, а зачитывает только резолютивную, то есть приговор, срок наказания, который он считает нужным для подсудимых, и квалификацию преступлений, которые вменяются им в вину. Сегодня оглашение назначено неожиданно на 5 часов вечера. По всей видимости, судья либо рассчитывает уложиться буквально в час-полтора, либо в этом есть еще какой-то резон, который мы не знаем. Здесь, в Верховном суде Грозного, постоянно случаются какие-то события, последствия которых мы ощущаем только последствия. Например, однажды судья просто утром очень рано заболел. Это было связано только с тем, что в Грозный приехала целая делегация украинских журналистов, и чтобы не проводить процесс, вот было так заявлено, что судья не может его провести. Прокуратура потребовала для Карпюка 22,5 года лишения свободы в колонии строгого режима. До этого он должен находиться несколько лет в тюремном заключении. У Станислава Клыха этот срок меньше всего на полгода. Вообще, по стандартам судебной системы, если коллегия выносит решение, что подсудимый заслуживает снисхождения, а такая формулировка была применена в отношении Станислава Клыха, то это значит, что ему не могут назначить наказание больше 2/3 максимального срока по тем статьям, которые вменяют вину. В Верховном суде Грозного Чечни это значит, что разница составила всего 6 месяцев по сравнению с Николаем Карпюком, которого коллегия сочла недостойным снисхождения. Никто не рассчитывает на, я имею в виду адвокаты, защитники и сами подсудимые, не рассчитывают на то, что судья прислушивается к мнению адвокатов и закроет дело, как это они просили сделать на последнем заседании, ссылаясь на то, что срок давности по преступлениям, которые вменяют вину и Карпюку, и Клыху, давно истек. Прошло уже больше 20 лет с момента событий Первой Чеченской войны, в которой, по мнению следствия, участвовали украинцы на стороне против федеральных сил. Поэтому все ждут большого срока обвинительного приговора. Но при этом адвокат Илья Новиков, который представлял интересы Надежды Савченко в Донецке и Карпюка здесь в Грозном, рассчитывают, что до конца года украинцы, так же, как и другие политзаключенные украинцы, которых и уже судили, и сейчас еще судят в России, вернуться на родину, либо через систему помилования, как это было вчера с Надеждой Савченко, либо отбывая срок наказания на родине, то есть через экстрадицию, как, по всей видимости, будет применено к Кольченко и Сенцову.
А каково сейчас состояние самих подсудимых?
Буквально вчера с ними встречались, очень долго беседовали украинские консулы из Ростова-на-Дону, они сейчас тоже здесь, в Грозном, поэтому вот на вчерашний день я знаю об их состоянии со слов консулов. Николай Карпюк и так-то всегда держался очень бодро. Сейчас он занят по большей части тем, что уговаривает своих адвокатов не опускать руки и как-то их, наоборот, поддерживает, потому что они как раз восприняли решение коллегии присяжных, которая приняла обвинительный вердикт, очень болезненно. Он пишет письма с благодарностью тем, кто его поддерживает. Он очень гордится и рад, что его поддерживают и пишут ему многие россияне, то есть не только из Украины, приходят к нему письма поддержки. Поэтому он держится очень, очень крепко. А вот Станислав Клых, у него отмечались явные проблемы со здоровьем, которые комиссия, назначенная в СИН, расценила как симуляцию. Тем не менее, на многие происходящие события в суде он реагирует очень болезненно, очень эмоционально. Мы это наблюдали буквально на процессе, когда приставам приходилось его выводить из зала суда. Но сейчас он успокоился, и вчера с ним разговаривали консулы. Он очень беспокоится о своих родных, постоянно спрашивает о матери, об отце. У них как раз там сейчас очень печальная ситуация. Они на фоне этого суда потеряли здоровье, и большая часть правозащитников киевских сейчас именно помогает родителям, поскольку помочь здесь Станиславу Клыху в Чечне, ну, просто не в состоянии. Но, тем не менее, он сейчас успокоился. Как-то он воспринял стоически этот приговор, точнее, вердикт. На оглашение вердикта он пришел с газеты, читал новости и явно старался абстрагироваться от того, что происходит в зале суда.
Рассказывал Антон Наумлюк. Украинская военнослужащая Надежда Савченко, вернувшаяся в среду на родину, в своем первом интервью в киевском аэропорту Борисполь попросила прощения у родителей украинских военных, погибших в ходе конфликта на востоке Украины. Ранее в среду пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил журналистам, что Владимир Путин подписал указ о помиловании Надежды Савченко по просьбе родственников журналистов ВГТРК Игоря Корнелюка и Антона Волошина, в гибели которых обвинили украинскую военнослужащую. Граждане России Евгений Ерофеев и Александр Александров, на которых обменяли Савченко, днем в среду прибыли на самолете в московский аэропорт Внуково. По данным СМИ, окончательная договоренность об их обмене на Савченко была достигнута в ходе телефонных переговоров в нормандском формате в ночь на 24 мая. В беседе принимали участие лидеры Германии, Франции, России и Украины, рассказывает Владимир Ивахненко.
Президентский лайнер, на котором вернулась на родину, ставшая за два года символом сопротивления российской агрессии, украинская летчица, приземлился в киевском аэропорту Борисполь около 15 часов. Встречали ее мама, сестра, депутаты Верховной Рады, многочисленные украинские и зарубежные журналисты. И вот первые слова Надежды Савченко после ее освобождения на украинской земле. Она прежде всего просит прощения у тех матерей, дети которых находятся в российских тюрьмах, и говорит, что готова отдать свою жизнь на поле боя за Украину.
Я хочу попросити вибачення у всіх матерів, діти, чиї не повернулися. І за то, а я ще досі жива. Я хочу вибачення попросити всіх матерів, діти, які сидять в неволі, а я на волі. І я хочу вам сказати, так я не поверну мертвих. Але завжди готова послати своє життя на полі бою за Україну.
Окончательная договоренность об обмене Надежды Савченко на российских спецназовцев Евгения Ерофеева и Александра Александрова была достигнута накануне в ходе телефонных переговоров в нормандском формате лидеров Германии, Франции, Украины и России. Утром 25 мая стало известно, что Петр Порошенко отправил свой самолет в Ростов-на-Дону и помиловал осужденных киевским судом российских военных Ерофеева и Александрова. Уже во второй половине дня появилась информация о том, что хозяин Кремля Владимир Путин помиловал осужденную судом российского Донецка украинку Савченко. Ни российские спецназовцы, ни украинская летчица не писали прошение о помиловании. Вместо Ерофеева и Александрова это сделали, вероятно, их родственники. А вместо Савченко, как утверждают российские СМИ, родственники журналистов, в гибели которых ее обвинили. Обмен фактически состоялся заочно. Одновременно вылетели два самолета. Один с Ерофеевым и Александровым на борту из Гостомеля под Киевом направился в московский аэропорт Внуково. А самолет Савченко вылетел из Ростова-на-Дону в киевский аэропорт Борисполь. Из столичного аэропорта Надежду привезли в президентскую администрацию, где Петр Порошенко перед десятками телекамер наградил ее орденом «Золотая звезда» и званием «Героя Украины».
И так, как мы повернули надею, так мы повернем Донбасс.
Так как мы вернули надежду, вернем Донбасс и Крым под украинский суверенитет. Долгие 709 дней мы переживали, молились, активно действовали, чтобы состоялся сегодняшний день. День, когда вернулась Надежда Савченко и надежда на нашу победу.
Перемога.
Заявил Порошенко. Он также подчеркнул, что Украина ждет возвращения и других осужденных в Российской Федерации украинцев – Олега Сенцова, Геннадия Афанасьева и Юрия Солошенко. Обмен Ерофеева и Александрова на Савченко состоялся во вторую годовщину победы Петра Порошенко на президентских выборах на Украине. Многие эксперты полагают, что это случайное совпадение. Однако так не считает директор социологической службы «Украинский барометр» Виктор Небоженко.
Я думаю, это классический стиль Порошенко, когда большая проблема замыливается какой-то громким піар-актом. Я прогнозував ще 2 місяці назад о том, що адміністрація президента Путіна, адміністрація президента Порошенко, достигнув принципиальной договоренности об обмене военнопленными 2 грушников на Надежду Савченко, выбирает удобное каждый для себя время. Путин пошел навстречу Порошенко, именно сегодня передав Савченко, потому что этим самым отвлекается внимание от огромного волны критики, которая сейчас обрушилась на президента Порошенко, что он ничего не сделал. Для Путина это тоже очень важно. Он теперь может нам говорить, что, видите, мы делаем шаги навстречу, поэтому вы нам сделайте шаги навстречу в Донбассе. Но я повторяю, это классика для политического стиля президента Порошенко. Он одну проблему решает другой, и эта следующая проблема вырастает в еще большую для него проблему. Ведь вы же не забывайте, что та же Савченко, она депутат Верховной Рады. И скоро наверняка выступит с какими-то критическими замечаниями против того же Порошенко. В ответ получит слова о неблагодарности, потому что он спас ее, поэтому она не имеет права критиковать его политику. А то, что она будет критиковать его политику на Донбассе, это не всякое сомнение. Она не сидела в российской тюрьме для того, чтобы люди, которые ее туда отправили, получили амнистию и спокойненько сидели, были депутатами местных и центральных органов власти. Речь идет о выборах по Минскому соглашению. Поэтому она точно будет критиковать следующий шаг президента Порошенко. Так что он добился правильного. В этом смысле Путин идет ему навстречу, понимая прекрасно, что для Порошенко, в общем-то, это способ отвлечь внимание от неудач своего 2-годичного управления страной.
А кроме Петра Порошенко, с кем у депутата Верховной Рады Надежды Савченко могут возникать конфликты?
2 группы. Одна, как это ни парадоксально, это так называемые знаменитые командиры батальонов добровольческих, которые оказались во время избирательной кампании ведущими драйверами избирательных кампаний своих блоков, вошли в Верховную Раду и в форме долго и важно расходили. Но ни один из них, военных, которые сражался на Восточном фронте, не стал настоящим ни законодателем, ни политиком. Это большое разочарование украинского общества. Оказывается, ты можешь быть хорошим патриотом и хорошим воином, но ты абсолютно не способен к серьезной работе в парламенте. И в этой ситуации все смотрят, а какой же будет тогда и Савченко? Повторит ли она судьбу своих старших товарищей? Это первое. Второе, она неизбежно столкнется, конечно же, с политиками из оппозиционного блока, которые, по сути дела, являются клубом друзей Путина. Конфликты неизбежны, потому что ей очень быстро объяснят, что это те люди, которые не вылазят из приемных у Путина и которые много сделали для того, чтобы вы оказались в тюрьме и так не скоро приехали на родину. Поэтому вот эти 2 группы, то есть депутаты из оппозиционного блока, которые придерживают политику Путина, но находящиеся в украинском парламенте, имеющие право неприкосновенности, вполне возможно, что они станут объектом какой-то мощной критики, а может быть каких-то действий Савченко. И, в общем-то, старые вот эти 2-годичные депутаты, военные неудачники, которые, к сожалению, не сумели себя реализовать. И все вот спрашивают, как она будет такой, как и они, или она будет другой. Я думаю, что то, что президент ее освобождает, это, конечно же, хороший пиар-ход. И то, что Путин идет ему навстречу, говорит о том, что они понимают пиар-проблемы друг друга.
Говорил политолог Виктор Небоженко. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
Уполномоченный президента Украины по урегулированию конфликта на Донбассе Ирина Геращенко заявила, что до конца мая следует ждать хороших новостей об освобождении украинцев, которые находятся в российских тюрьмах. Возможно, речь идет о Геннадии Афанасьеве и Юрии Солошенко. Со 2 мая они находятся в Лефортово. Адвокат Геннадия Афанасьева Александр Попков рассказал Радио Свобода, что пока не может с уверенностью сказать, о чем идет речь, но в том числе о его позащитном. Сын Юрия Солошенко Владислав сказал Радио Свобода, что надежда на скорую встречу с близкими и у самого заключенного, и у его семьи тает с каждым днем. О том, в каком состоянии сейчас пребывает, правозащитник Зоя Светова рассказала моей коллеге Елене Поляковской.
Я его видела 2 раза. Сначала я его видела буквально через неделю, как он приехал в Лефортово. Он был на подъеме, Юрий Данилович считал, что, наверное, его не зря вернули, что скоро он уедет в Украину. И был очень в таком, как в хорошем настроении. Когда я пришла через неделю, это было на прошлой неделе, то он очень себя плохо чувствовал, говорил о том, что он уже ни на что не надеется, вот, и, в общем, уже больше ждать он уже не может. То есть врачи нам сказали тоже, что его состояние здоровья ухудшилось, у него болело сердце. В общем, это ожидание и неизвестность, потому что ему никто не объяснял, почему он приехал в Лефортово. К нему приходил украинский консул, и он все-таки выражал какие-то надежды на то, что, может быть, его отпустят или через помилование, или через экстрадицию, но как бы тоже вот никакой уверенности, когда это может произойти, ни у консула, ни у Юрия Солошенко не было. И поэтому его состояние меня очень встревожило, потому что он находится в Лефортово со 2 мая, то есть получается уже больше 20 дней, и абсолютно он не понимает, почему его привезли в Москву.
Есть ли в Лефортово медицинская помощь?
Да, конечно, там есть медицинская помощь, но дело в том, что ему 74 года, и у него больное сердце, и еще куча всяких заболеваний. И понятно, что тюрьма – это же не больница. А главное, что он считает дни и все время говорит, ну как же, вот я... Он сначала надеялся, что его освободят в его день рождения, который был 6 мая, да, но это еще когда он был в колонии, вот. Он ведь спросил о помиловании, он подал ходатайство президенту Путину. То есть, в принципе, он надеется, что Путин его помилует, но никакого движения не происходит.
Собираются ли все-таки Юрия Солошенко менять или, возможно, президент помилует его?
Вы знаете, мне кажется... На этот вопрос никто не может ответить. То есть ответ на этот вопрос знают только на самом высоком уровне, как на украинском, так и на русском, и на российском. Потому что все время ведутся какие-то игры. Вот и Афанасьев тоже подписал прошение о помиловании. Нет никакой уверенности, что это произойдет. Солошенко и Афанасьев, они же подали все документы на экстрадиции. Юрий Данилович даже писал заявление Канавинский суд Нижегородской области, это еще когда он был в колонии. То есть по нему уже существует запущенная процедура экстрадиции. Зачем его привезли сюда? Дали ему надежду на то, что его, быть может, помилуют и каким-то образом обменяют. Вот эта надежда, она тает у него с каждым днем. Потому что никто к нему не приходит, ничего ему не говорят, ничего не обещают. Я имею в виду, никто не приходит из российских каких-то сотрудников правоохранительных органов или там, я не знаю, представителей власти, которые могли бы что-то ему объяснить. Все-таки человек не молодой, и ему осталось не так долго жить, даже чисто по возрасту. Но вообще все это производит очень тяжелое впечатление, потому что я совершенно не понимаю, почему нельзя его помиловать, если все время об этом идут разговоры. Как будто какая-то идет закулисная игра, какой-то закулисный торг. И мы просто не знаем, а эти люди, опять же, оказывается, вот эти украинские политзаключенные, они заложники вот этих всех закулисных торгов.
Рассказывала правозащитник Зоя Светова, которая неоднократно посещала Юрия Солошенко в Лефортово. С ней беседовала моя коллега Елена Поляковская. Верховный суд Азербайджана распорядился освободить из-под стражи журналиста «Радио Свобода» «Радио Свободная Европа» Хадиджу Исмайлову после того, как ее приговор был снижен с 7,5 до 3,5 лет. Суд принял это решение 25 мая после заслушивания апелляции журналистки. Исмайлова была задержана в декабре 2014 года и приговорена в сентябре 2015 за уклонение от уплаты налогов и растрату. Западные правительства и международные группы по свободе печати призывали к ее освобождению. Обвинения Исмайловой рассматривались общественными организациями как возмездие за ее журналистские расследования, обвиняющие семью президента Азербайджана Ильхама Алиева в коррупции. 27 мая группа неправительственных организаций планирует провести митинги поддержки в 40 различных городах, чтобы отметить 40-летие Исмайловой. С директором азербайджанской службы «Радио Свобода» Илькином Мамадовым побеседовал мой коллега Андрей Шароградский.
Прежде всего, стало ли неожиданным сегодняшнее именно освобождение Хадиджи Исмайловой из-под стражи? Ну вот, многие говорят, что Надежду Савченко освободили, потому что сегодня годовщина избрания Петра Порошенко. Какая-то дата, может быть, какое-то событие, связанное с освобождением Исмайловой, существует?
Но, если честно, вот чисто лично и учитывая опыт, что происходило за последние пару месяцев, это было неожиданно, потому что до этого было много сигналов, что ее и Ильгара Мамедова не выпустят, все же оставят. Но дело в том, что учитывая, что американский Сенат и Конгресс готовили азербайджанский магнитский законопроект, и была конкретная дата, дедлайна, которую азербайджанское правительство обещало, хоть off the record, выполнять, это было неожиданно в этом смысле. И то, что 27 мая у Хадиджи день рождения, 40 лет, и Sports for Rights Organization, они организовывали 40 протестов по всей Европе. И вчера Радио Свободе, американский сенатор Маккейн и конгрессмены, они открыто заявили, что призываем азербайджанское правительство выпустить Хадиджи до день рождения, а то будут предприниматься меры, если Азербайджан не сделает это.
Ей был сокращен, по крайней мере, формально срок заключения до 3,5 лет. Означает ли это, что какие-то статьи, по которым она была признана виновной, отменены?
Да, юридически это стоит так, что против Хадиджи было выдвинуто по 4 статьям обвинение. Сегодня было отменено 2 статьи. Это присвоение госимущества. Это было абсурдно с самого начала, что каким образом и какое госимущество идет речь. И, во-вторых, это было превышение полномочий. Эти 2 статьи были отменены, и остались там незаконное предпринимательство и неуплата налогов. И на основе этого они общий 7,5 года сократили до 3,5, и на основе 70-й статьи Уголовного кодекса, учитывая, что Хадиджа уже отсидела больше половины срока, было заменено на условное. Но есть еще один нюанс здесь, что Хадиджа должна будет в течение 5, хотя это тоже немножко спорно, если 3,5 условно, в течение 5 лет не покидать страну и должна как бы испытательный срок провести на основе полицейских рапортов, они могут решение пересмотреть.
Она может вернуться к журналистской деятельности? Вообще какие-то публичные заявления в связи вот с этим освобождением, условным сроком, испытательным сроком, может она делать?
В принципе, по закону это не воспрещено, но дело в том, что когда был первоначально 7,5 год решение, там была еще одна деталь насчет того, что Хадиджа не может участвовать в выборах как кандидатка, и были еще кое-какие limitations, но насчет этого пока, если честно, мы должны письменно увидеть решение суда сегодняшнее, и обычно такие детали даже не разглашаются. Но уже известно, что адвокаты будут протестовать даже это решение, потому что на самом деле государство опять здесь оставило как раз-таки те статьи, чтобы дискредитировать и продолжать это против Хадиджи.
Не могу не вспомнить ваше интервью, которое вы давали Андрею Шарму практически сразу после ареста Хадиджи Исмайловой и закрытия Бакинского бюро «Радио Свобода». Как-то изменилась ситуация за прошедшее с тех пор время? Какие-то есть перспективы, что, может быть, Бакинское бюро возобновит работу? Или хотя бы власти хоть как-то ослабят свой нажим на средства массовой информации, которые им не подконтрольны?
Сначала про Радио Свободу. Это будет известно 23 июня, потому что мы подали иск против Министерства налогов, потому что, в принципе, они арестовали Хадиджу на основе недоконченного акта. Они докончили свою инспекцию и на основе этого предъявили обвинение. Они убрали почти все статьи, на основе которых Хадиджа была арестована. Оставили только corporate income tax. Это тоже абсурдно, потому что Радио Свобода никогда не являлся плательщиком, как МПО. И 23 июня у нас уже назначен суд. На основе этого мы будем знать, если законно дадут нам разрешение продолжить, потому что они назначили санкции, и, естественно, мы будем это оспаривать. А второе дело, уголовное дело, которое было возобновлено, оно еще продолжается, хотя тоже и было то, что конфисковано было, и арестовано счета банковские, и бюро, и личные счета всех наших бывших и нынешних фрилансеров. Арест на это тоже остается. В принципе, они изъяли все документы, печати и все тому подобное, чтобы не дать нам продолжить легальное существование в Азербайджане.
Рассказывал Илькин Мамадов, с ним беседовал Андрей Шароградский. «26 мая известной правозащитнице и поэтессе Наталье Горбаневской исполнилось бы 80 лет. Слово моей коллеге Лили Пальвелевой.
Все, с кем Наталью Горбаневскую связывала дружба и даже просто деловые отношения, сходятся во мнении, что она прожила яркую жизнь», вспоминает участница диссидентского движения в СССР Вера Лашкова.
«Для меня Наташа была замечательным и любимым другом. Отчасти она была для меня как бы старшей сестрой, но это я чувствовала, может быть, в начале нашего знакомства, а потом как-то нет. Просто замечательным, любимым другом. Я познакомилась с Наташей в 1968 году, когда отбыла срок в Лефортовской тюрьме и оказалась на свободе. Ну, вот где-то в Москве, кажется, это было у мамы Алика Гинзбурга Людмилы Ильиничны на Полянке, где собирались тогда очень многие, ну, тесный круг таких близких друзей Алика. Как раз в то время, когда я освободилась, я познакомилась, по сути, ну, со всеми до тех пор совершенно незнаемыми мною людьми. Ну, многие хотели со мной познакомиться, все-таки тогда не так часто люди выходили из Лефортовской тюрьмы. И многие, конечно, хотели узнать о процессе.
А как и когда у вас началось сотрудничество по части хроники текущих событий?
Сразу и началось практически в те же дни. То есть нет, конечно, позже, потому что первый номер вышел весной. Во всяком случае, уже я печатала второй номер хроники. Наташа меня попросила это сделать. Она дала мне такую маленькую тетрадочку, написанную только ее рукой. Школьная небольшая такая тетрадочка. Это был второй номер хроники, и я его перепечатала. Но это было, кажется, поздняя весна 68-го года. То есть мы с Наташей уже были, наверное, достаточно знакомы, может быть, не очень долго по времени, но достаточно для того, чтобы она попросила меня вот о перепечатывании хроники.
Вот это очень важная подробность. Нынешние молодые, наверное, не поймут, в чем тут дело. А дело в том, что тогда такие вещи можно было предложить только людям, которым, безусловно, доверяешь.
Ну, естественно. Ну, вообще ведь в издании хроники принимали участие только близко знакомые друг с другом люди и люди, доверявшие друг другу. А тогда не так много ведь нас было. Не знаю, что поймут молодые, чего не поймут. Наверное, молодым трудно понять вообще реалии того времени. Понимаете, все определялось совершенно не корыстными, просто дружескими, очень тесными отношениями между всеми нами.
Когда я читала так называемую диссидентскую литературу, я всегда отмечала, что она очень неровная. Были издания безупречные, были очень неряшливые. Литературный дар помогал Наталье Горбаневской в этой деятельности или это совсем другая история?
Думаю, что помогал. Наташа была замечательным редактором, просто талантливым редактором. И еще была очень большая ответственность за каждое слово. Конечно, то, что Наташа принадлежала слову, как поэт, я думаю, ей это очень помогало именно ответственно относиться к каждому слову. Ее тексты никогда не могли быть неряшливыми.
И вы это тогда ощущали, да?
Ну да, хроника ведь это же все, она состояла всегда из каких-то таких записей, иногда очень быстрых, иногда очень неразборчивых. Вот это и надо было отредактировать и изложить чистым, грамотным, но очень точным языком. И главное, должна была быть эта правда. Ведь хроника всегда очень отвечала за то, что ее информация правдива. Наташа именно вот за это она и отвечала еще тоже. Я думаю, что хронике повезло, что ей занимались такие редакторы, как Наташа Горбаневская, как Тоша Якобсон. Он ведь тоже был многолетним редактором хроники и тоже был талантливейшим человеком, поэтом.
А как вы отнеслись к ее поступку, которым Наталья Горбаневская прославилась более всего? Я имею в виду события на Красной площади.
Я была очень далеко от Москвы в это время. Я была в экспедиции в Молдавии. И рано-рано утром мы в палатках там жили. Прибежал Илюша Габай и сказал, что вот такое произошло. Я очень позавидовала Наташе и очень пожалела, что меня там не было в Москве и с ними вместе. Вот так я отнеслась, ну, с восхищением, конечно, к их мужеству.
Вы позавидовали, но ведь вы должны были прекрасно отдавать себе отчет. У вас уже за плечами был негативный опыт, что за этими несколькими минутами около лобного места обязательно последует арест?
Ну, естественно. Ну, знаете, как-то это не перевешивало. То есть я не знаю, насколько вообще думалось об этом. Гораздо важнее было выразить свою позицию. Ну, знаете, тогда ведь за все арестовывали, за просто сказанное слово, еще за какую-то найденную книгу, может быть, неугодную властям, ну и так далее. Ну, я не знаю, как-то это не давлело, по-моему, ни над кем. У меня такое ощущение.
Вера Иосифовна, скажите, а вот когда Наталья Горбаневская уехала во Францию, когда она уже не жила в России, ваше знакомство поддерживалось?
К сожалению, поначалу это знакомство, конечно, не поддерживалось. И вообще, когда люди уезжали туда вынужденно, всегда вынужденно, между нами была, ну, просто такая, я бы сказала, ледяная пропасть. Почти ничего невозможно было узнать, и никакого контакта непосредственного, близкого, переписки, разговоров телефонных, конечно, тогда не было. Но потом, позднее, гораздо позднее, конечно, когда уже можно было ездить, я ездила туда очень часто к Наташе, и она очень часто сюда тоже ездила. Ну, вот тогда, конечно, это наша дружба, так сказать, была уже полной такой. То есть мы могли видеть друг друга, общаться друг с другом. А поначалу нет никак, это было очень больно. Прощались навсегда, и я очень много этих прощаний пережила. И я помню, что когда мы ехали в Шереметьево, ну, не знаю, провожая Наташу, или Арину, или Гинзбург, или еще там десятки людей, мы ехали просто как на похороны. Это правда. Вот я о себе это могу сказать. Я ненавидела Шереметьево, потому что каждый раз это было очень тяжело расставаться с близкими людьми, дорогими. Это я очень хорошо помню. И помню проводы Наташины, конечно. Но Наташа не могла не уехать. Она так тяжело и больно получила за свой поступок Казанскую психбольницу. Она так тяжело ее пережила, так мучительно. Она, вернувшись тогда в ту ночь, вот когда я ночевала у нее, когда она вернулась домой, она сказала: «Верка, я больше этого не перенесу». Она имела в виду, если еще раз ее в психушку посадят. Так что она была вынуждена уехать. Ну, так многие уезжали, к сожалению.
А теперь запись 2011 года. Наталья Горбаневская читает отрывок из своей книги «Прозой о поэзии и поэтах».
Текст называется «Жертвовала жизнью». Выступление на форуме «Литература без границ», Париж, 19 ноября 1987. 8 декабря прошлого года Анатолий Марченко погиб в Чистопольской тюрьме после 4-месячной голодовки с требованием проведения всеобщей амнистии. Еще раньше, 4 сентября 1985 года, погиб лагерь Василь Стус. Я рассказываю об этих двух судьбах не для того, чтобы разжалобить почтенную публику. Говоря об украинском поэте и русском писателе, я хочу понять, почему они были готовы пожертвовать свободой и даже жизнью. Изначально их судьбы в каком-то смысле противоположны. Анатолия Марченко сделал писателем лагерь. Василя Стуса привела в лагерь литература. Одна из первых, она же последняя, официальных публикаций Василя Стуса – литературно-критическая статья, озаглавлена «Да будем искренни». Этот призыв он не мог отрисовать только другим. И искренность понимал во всей ее полноте, как стремление говорить и защищать правду. В 1968 году он обратился в Союз писателей Украины с письмом протеста против проводившегося на Украине погрома культурной и политической оппозиции и против сопровождавшей этот погром кампании клеветы и печати. Изумительный, талантливейший поэт не считал, что публицистика не его жанр. Властям угодно было счесть эту публицистику антисоветской пропагандой и агитацией. Но не только публицистику. В приговоре по первому делу Стуса, 72 год, говорится, период 1963-72 годов написал и хранил у себя на квартире до дня ареста 14 стихотворений. Далее перечисляются названия стихотворений и прибавляются. В которых порочит советский государственный и общественный строй, возводит клевету на условия жизни советского народа, на КПСС и Конституцию СССР. Тем, кто писал этот приговор, даже не снилось, что такое поэзия. Но они чуяли в ней что-то исконно враждебное и не могли опустить стихи как пункт обвинения. В статье «Я обвиняю», написанной в лагере, Василь Стус описал, по каким критериям его стихи были объявлены антисоветской пропагандой и агитацией. «Мне поставили в вину отсутствие в моем творчестве классового подхода. То обстоятельство, что я беспартийный и не являющийся членом Союза писателей и литераторов. Что я не придерживаюсь принципа коммунистической партийности и принципов социалистического реализма. Что я стою на позициях абстрактного гуманизма и что в некоторых моих произведениях отразилась экзистенциальная настроенность, проблематика». В письме пен-клубу, тоже из лагеря, Василь Стус писал, что цель тех, кто устроил в 1972 году очередной погром украинской творческой интеллигенции, уничтожить ту литературу, которая не вмещается в прокрустово ложе соцреализма, расправиться с теми писателями, которые решительно отказались быть немодствующими чиновниками на государственной службе. В том же письме он говорил об угрозе, нависшей над всем, что он написал в лагере. Несколько сот стихотворений, сотни переводов из Гёте и Рильке. Угроза не была вымышленной. Стихи и переводы Стуса не раз забирали на лагерных обысках. Целыми тетрадями воровали в ссылке, проводя тайные обыски в его отсутствие, а потом, после нового ареста, снова изымали в лагере. Зная лагерные нравы, мы вряд ли можем надеяться, что конфискованная большая часть творчества Василия Стуса хранится в каких-то архивах. Рукописи, к сожалению, горят. Но и уничтожить стихи им было мало. Надо было еще и физически уничтожить поэта. Слова о растянутой на годы смертной казни из нашего письма в защиту Анатолия Марченко можно применить ко всем, кого КГБ бросило в лагеря на новый срок, как антисоветчиков-рецидивистов. Может быть, Стусу стоило быть поосторожней, сохранить свой поэтический дар для родной украинской литературы, согласиться ради этого стать немодствующим чиновником на государственной службе, и был бы сейчас жив, и, может быть, радовался бы перестройке и гласности. Да только в таком случае он не остался бы собой, не остался бы поэтом, не уберег бы ни свой поэтический дар, ни нетленную душу.
Это был голос Натальи Горбаневской. Лиля Пальвелева, Радио Свобода, Москва.
Московский писатель Сергей Гондлевский, лауреат премии «Поэт», во вторник увидел в метро на станции Лубянка портрет Сталина, сорвал его и тут же был задержан полицией по доносу бдительного гражданина. Известие об этом происшествии бурно обсуждается в социальных сетях. Однако сам Сергей Гондлевский, с которым побеседовал Дмитрий Волчек, смущен тем, что его поступок вызвал такую реакцию.
«Я вижу, что вы не очень довольны вообще вниманием, которое эта история привлекла».
«Ну, совершенно недоволен».
Вы не считаете, что вы совершили какой-то из ряда вон выходящий поступок?
Ну, никак, нет. Я просто поддался порыву.
Это было просто мгновенное решение.
Но кто в таких случаях размышляет? Поддается порыву, идет просто импульс.
А что это был за портрет?
Ну, небольшой, размером с А4, но в рамке. И он был, наверное, приклеен к стене, потому что я помню, что я его срывал с усилием.
Просто так, вообще без всякой надписи.
Ну, вот это морда была. Вот. И тут же какой-то, ну, моих лет человек сказал, ты что делаешь? Я сказал, как что делаю? Срываю портрет, не видишь? И сорвал его и пошел дальше на платформу «Чистые пруды». Во время пришли два милиционера, он их привел. и сказал, вот это он. Значит, он пошел куда-то и пожаловался.
Что милиция сказала? Вы объяснили им, в чем дело?
Такие простые невежественные ребята сидели и говорили, ну ты попал. Шить тебе статью будем за мелкое хулиганство. Я попросил со мной не разговаривать на «ты». Но потом я позвонил своей подруге Варваре Горностаевой. Я понял, что я действительно попал. И я не знаю, благодаря ли ей или не благодаря ей. Но спустя какое-то время и какую-то череду звонков, в которых я не принимал участия, мне выпустили на волю.
Спрашивает прямо в вашем фейсбуке Борис Херсонский. Доживем ли мы до дня, когда в Москве в Кутузку будут тащить не тех, кто срывает портреты любого черта, а тех, кто вешает эти портреты? Что вы скажете?
Почему должен убийца висеть в метро?
Сейчас, вы знаете, в Украине, даже в многих городах объявили о том, что декоммунизация закончена, да? Вы наблюдаете за этим? Считаете, что правильно все делается?
Да, вне всякого сомнения, конечно. Вот здесь у меня никаких колебаний нет. Да, конечно.
Как вы думаете, Сергей, почему пути России и Украины в общественном сознании, да, вот так разошлись, даже в этом понимании вот этой преступности советской символики, отвратительности советской власти?
Я не думаю, что они так разошлись, потому что все-таки мы одного поля ягоды. С другой стороны, все-таки мы, как вы справедливо сказали, разошлись. Я думаю, что дело в традиции. Анализ крови не показывает, да, кто там русский, кто еврей, кто украинец. Но вот какая-то существует общая традиция. И одних тащит в одну сторону, других в другую.
Но почему Россию тащат в эту сторону, в сторону реставрации сталинизма?
Я думаю, что очень ордынское устройство государства, власти.
В противовес традициям Запорожской сечи и так далее, да?
Ну да, да.
Сергей, что бы вы сказали тем, кто думает сейчас, что Россия движется к реставрации советской репрессивной системы, и единственное, что можно сделать сейчас и разумно, это поскорее уехать.
Мне кажется, что мы катимся в ад. Я думаю, что очень многое зависит от личности руководителя. Что если бы, скажем, у нас был бы такой, я не знаю, президент, как Григорий Чхотишвили или Ходорковский, все могло быть бы лучше.
А ответственность сообщества вы снимаете полностью?
Я работал учителем. Какую-то погоду в классе делает харизматический человек. И класс может быть говенным, а может быть сносным.
Ну, был учитель в Украине Янукович, и класс бунтовался.
Ну, тоже верно.
Не Путин повесил портрет Сталина в метро, и не Путин равнодушно проходил мимо, его не срывая, да? Может быть, Путин делает то, что общество от него хочет?
Ну да, но я с этого и знаю, что традиция существует.
Ну вот вы сказали, что Россия катится в ад. Как этот ад будет выглядеть, когда он наступит, и что делать тем, кто в аду жить не хочет?
Я думаю, что просто опасная страна, где будет опасно выходить на улицы, где будут ходить какие-нибудь казаки. Ну, вот вчерашний случай. Человек стукнул на меня, потому что я сорвал портрет палача со стены. В какое-то количество это перейдет.
Вы думаете, вернется к полноценному сталинизму?
Вы знаете, полноценный сталинизм все-таки замешан на страсти. А сейчас, мне кажется, очень циничное и апатичное общество. Вот. Я не знаю, что лучше.
То есть цинизм победит сталинизм. Что бы вы сказали, что нужно уезжать?
Ну, я бы сказал, уезжать.
А что бы вы сказали себе, своему внутреннему голосу, который вам говорит то же самое?
Я бы сказал, что мы сейчас смотрим на удава. И хотя бы из соображения самолюбия надо дрыгать лапками.
Вот это вы и сделали в метро. Дрыгнули лапкой.
Да.
Рассказывал Сергей Гондлевский, с ним беседовал Дмитрий Волчек. Индия и Пакистан со времени своего появления на свет в 1947 году воевали 4 раза. Первые 3 войны были полномасштабными, последняя, происшедшая 17 лет назад, ограниченной. К столкновениям малой интенсивности можно отнести также бесконечные пограничные стычки, происходящие в районе Кашмира, рассказывает Евгений Аронов.
Живописное Тибетское Нагорье, Гималаи, крыша мира. Под крышей располагается штат Джамму и Кашмир, который делят между собой Индия и Пакистан. Делят де-факто, не де-юре. Международно признанной границы между двумя странами до сих пор нет. Отсутствует она по вполне веской причине. И Дели, и Исламабад претендуют официально на всю территорию штата, а на практике мерятся с так называемой линией контроля, паллиативом границы. Дабы удержать контроль над линией, обе стороны разместили в Джамму и Кашмир сотни тысяч солдат. Индийское правительство подвергло ураганной критике Google, Facebook, Amazon, Uber за то, что те опубликовали карты, на которых Пакистан и Китай, но не Индия, были обозначены как хозяева Джамму и Кашмир. В 2011 году индийские таможенники вручную вклеили стикеры с изображением политически выверенных границ в 28 тысячах экземпляров одного из номеров британского журнала «Экономист», напечатавшего карты, которые были признаны политически некорректными. В прошлом году власти инкриминировали географическое своеволие Аль-Джазире и на 5 дней закрыли вещание арабского телеканала. Несколько дней назад Дели сделал следующий шаг в эскалации картографического конфликта. На сайте Министерства внутренних дел внезапно появился, впрочем, быстро и таинственно исчез, проект закона, который налагает штраф от 150 тысяч до 15 миллионов долларов на иностранных издателей, которые выпускают карты, оскорбляющие национальные чувства индусов. Что касается граждан Индии, занятых изготовлением географических карт, будь то внутри страны или за рубежом, то все они должны будут получать от государства лицензию на свою деятельность. А в случае, если в их изделие вкрадется политическая ошибка, то она будет стоить им 7 лет лишения свободы. Премьер-министр Нарендра Моди – ярый националист. Отношения у него с Соединенными Штатами крайне непростые, и трудно сказать, как он и его МВД расценивают карты Госдепартамента, на которых спорная территория Джамму и Кашмир помечена пунктиром. Появление штриховой линии явилось итогом напряженных американо-индийских переговоров, проходивших 4 года назад. Тогда Индия выразила удовлетворение компромиссной маркировкой, но это было до прихода к власти Моди. И кто знает, что грозит иностранцам за употребление топонимов Калькутта и Бомбей вместо официально санкционированных ныне Колкаты и Мумбаи. Представитель Пакистана в Организации Объединенных Наций призвал мировое сообщество не допустить принятия Индии указанного закона как нарушающего международное право. Пакистан также обрушился на Таджикистан за то, что во время визита в Душанбе премьер-министра Наваза Шарифа на официальном мероприятии появилась карта, относящая Джамму и Кашмир к Индии. Индо-пакистанский картографический инцидент мы обсуждаем с экспертом исследовательского центра РЭНД Ионой Бланком.
Как молодое государство с неустановившимися границами и со сложным этноконфессиональным составом населения, Индия всегда была очень чувствительна к политико-географическим деталям. Это касается в первую очередь Джамму и Кашмира, где Индии противостоит Пакистан и где их разделяет зыбкая линия контроля. Во-вторых, и об этом сегодня многие забыли, Кашмир — это также место территориальной коллизии Индии и Китая. В 1962 году Китай нанес Индии тяжелое поражение в войне и забрал у нее район под названием Аксайчин. Индия не признает аннексии, но де-факто с ней смирилась, что нашло свое отражение в дипломатическом лексиконе. Делимитация территории вокруг Аксайчина куда более определенная, чем в остальных частях Джамму и Кашмира, а потому именуется не просто линией контроля, а линией фактического контроля. И, наконец, Китай претендует почти на весь индийский штат Аруначал-Прадеш, расположенный между Бутаном и Мьянмой, называя его Южным Тибетом. При этом КНР ведет себя предельно осторожно и на агрессивные вылазки решается крайне редко. Возвращаясь к информационному поводу к нашему разговору, век интернета, Википедии и социальных сетей сильно поколебал представление о суверенной юрисдикции, и Индии стало намного сложнее добиваться от картографов признания тех государственных границ, на которых она настаивает.
How do these rules get applied? И Китай, надо сказать, ведет себя с картографами очень жестко, если они обозначают Тибет не то что как независимое государство, а просто как спорную территорию.
Незадолго до поездки Нарендры Моди в Пекин в прошлом году Китай, не побоявшись дипломатических последствий, предпринял вооруженную интервенцию в район Ладакх в Джамму и Кашмире, который Индия администрирует с первого же дня своего существования как независимого государства. Спустя 17 дней инцидент был погашен, и это расчистило путь к визиту Моди. Любопытно, что во время самого визита на китайском государственном телеканале была показана карта Индии вообще без Кашмира и без Аруначал-Прадеша. Следует подчеркнуть, что спорные территории в обоих районах примыкают к Тибету, а он для Китая представляет, как говорится, абсолютно жизненный важный интерес. Причем в данном вопросе Китай взял на вооружение пропагандистский таран в виде давних притязаний самих тибетцев на эти индийские земли. Что касается возможных ответов со стороны Индии, то Моди, конечно, человек горячий, но мне не кажется, что он пойдет на силовые меры в отношении Китая, чтобы обрушить территориальный статус-кво. С Пакистаном все обстоит иначе, поскольку для обеих сторон Кашмир является вопросом экзистенциальным. Пакистан позиционирует себя в качестве родины всех мусульман Юга Азии, а население Кашмирской долины по преимуществу исповедует ислам. Индия же проецирует образ страны, гарантирующий мирное сосуществование самых разных национальностей и религий. И без мусульман этот имидж окажется несостоятельным.
Многие комментаторы не разделяют оптимистический прогноз нашего собеседника по поводу Индии и Китая. Они обращают внимание на то, что Индия сейчас стремительно набирает силу экономически и в военном отношении, и поэтому видят в действиях Китая своего рода предостережение укрепляющемуся соседу и, возможно, напоминание о потенциальном втором фронте, если Индия начнет энергично наседать на Пакистан, являющийся союзником Китая. Как-никак и Тибет, и примыкающий к нему Синьцзян-Уйгурский автономный район населены меньшинствами, питающими сепаратистские устремления и пользующимися немалой поддержкой за рубежом. А Китаю, который проводит сегодня гиперактивную экспансионистскую внешнюю политику, абсолютно необходима стабильность внутри страны. Да нет, и у империи лучшего способа навечно привязать к себе непокорное меньшинство тибетцев, чем удовлетворить его территориальные амбиции за счет соседней Индии. И в заключение история о том, как мирно размораживаются застарелые территориальные конфликты, разумеется, при условии, что их геополитическая острота успела изрядно потускнеть.
Приграничные районы между Индией и Бангладеш и между Бангладеш и Мьянмой представляют собой невероятное хаотическое нагромождение разнообразнейших этнических анклавов общей численностью около 150. Анклав, тяготеющий к Индии, может быть окружен со всех сторон Бангладеш, а поселение с пробангладешским населением – группа анклавов, ориентирующихся на Мьянму. Свое вперемешку с чужим, классическое через полосица, уходящее корнями в 18 век и в спешные соглашения, которые местное княжество Куч-Бихар заключило с надвигающимся войском великих моголов. Например, местность Дахалак-Хаграбари принадлежала Индии, но была окружена пробангладешским анклавом, который, в свою очередь, был окружен проиндийской территорией, окольцованной Бангладеш. В свете постоянного перемещения по региону трудовых мигрантов и необходимости обеспечения населения жилищно-коммунальными услугами, это все создавало для заинтересованных сторон большие трудности, разрешить которые мешала только политическая инертность, ничего более. И вот сейчас эту инертность удалось преодолеть.
Нарендра Моди известен своими связями с праворадикальными кругами, сторонниками идеи Акханд Бхарат, единой и неделимой Индии. На картах, которые издают радикалы, Индия предстает некой суперамальгамой, вбирающей в себя весь Пакистан, Бангладеш, Афганистан, Мьянму, Бутан, Непал, Тибет. Убийца Махатмы Ганди, Натурам Гадсе, умер на эшафоте с возгласом «Да здравствует Акханд Бхарат!». Если карты, содержащие сознательное искажение географической истины, станут в Индии уголовно наказуемым деянием, то подвергнутся ли наказанию адепты Акханд Бхарат, задаются вопросом критики премьер-министра.
Это был материал моего коллеги Евгения Аронова. А программа «Время свободы интервью» на этом завершается. Для вас в прямом эфире за режиссерским пультом и у микрофона работал автор и ведущий Петр Баратов. Итоги информационного дня сегодня, как всегда, в 8 часов вечера подведет мой коллега Валентин Барышников. За актуальными новостями следите на нашем сайте в интернете по адресу свобода.орг. Я с вами прощаюсь и желаю всем хорошего дня. Оставайтесь на волнах «Радио Свобода».
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах 15 195 и 17 770 кГц. Свободный информационный мир. Радио Свобода.